Братья и сестры, друзья, размышляя о том, что, чем поделиться сегодня, так Господь положил на сердце, мысль как-то вот сюда пошла, касательно вчерашнего собрания и того, что многие из нас обновили свои отношения с Богом или начали их через молитву покаяния. И так вот думал, ну что, какое слово? Немного отчасти мы касались вчера этого время пожелания, когда группы давали пожелания тем, которые обратились к Господу, молились. И хотелось бы порассуждать короткое время на тему того, как теперь жить. Ведь вопрос-то заключается и в том, чтобы сделать шаг к Господу, но еще больше вопрос заключается в том, как дальше жить. Ведь нужно сказать, что мы говорили об этом в продолжении лагеря, что кто-то, делая шаг к Богу, молясь молитвой покаяния, при этом не решается на обращение. То есть не принимает решения. Умилился сердцем, попросил прощения у Бога, но решение следовать за ним, куда бы он ни повел, не принял. Это означает, что обращение не состоялось. Соответственно, не следует ожидать, что будет распятие, и, как следствие, также не следует ожидать и посвященности. Это невозможно по определению. Но если человек обратился искренне, вот цель такая была, друзья, чтобы нам об этом порассуждать детально, рассмотреть вблизи вот эти истины. Человек искренне обратился к Господу и принял решение, он или она, девушка или юноша, принял решение, пойду за тобой, Господь. Обращение. Что дальше? А дальше сораспятие. И настолько, насколько это необходимо, мы с вами опять-таки уже слышали. Давайте мы откроем книгу Второзакония, 6 главу, и прочтем 2 стиха, 4 и 5. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Три раза в этом тексте повторенное слово «всем» или «всеми» указывает на то, что это абсолют, что не остается места ни для чего другого. Примерно так же, как мы читаем уже в Новом Завете, в одном из посланий, «все у вас да будет с любовью». Что это означает, друзья? Ну, это означает в первую очередь то, что без любви у вас ничего не должно быть. Возлюби Господа как? Всеми силами, всей крепостью, всем разумением, всей душою. Это слово также повторяется с некоторыми другими изменениями, но суть остается той же. Все твое естество должно быть охвачено Господом. По-другому не бывает, друзья. По-другому не работает. Мы еще посмотрим с вами, рассуждая вот на эту тему. Не получается по-другому. Вот там, где все. Помните, как призывал Илия пророка, который после него должен был стать пророком? Кстати, кто после Илии был пророк? Елисей, правильно. Так вот, что делает Елисей? Помните, когда он, там написано, значит, пахал, я сразу так перевожу на сегодняшний язык, понятный нам. Вот, значит, и что он сделал? Помните, когда позвал его пророк? Что с этим плугом, да? И волов, и все это закончилось сразу, да? А дальше что? А дальше будет служение. Вот для того, чтобы в сердце своем, я уж не говорю там в руках как-то, не понести в эту новую жизнь служения ни волов, ни эти самые все приспособления, ничего нельзя туда нести. Ты идешь на служение, тебя Господь призывает, подводи черту. Друзья милые, те, которые молились с молитвой покаяния или обновления вчера, совершенно необходима черта. Господь говорит о том, что необходимо переворачивать страницу, и это совершенно новая страница. На эту страницу не переносится что-то из прошлого. Здесь все новое. Господь говорит: «Се творю все новое». Он не только творит новое сердце, но Он и творит, как Он говорит, все новое, то есть и все другое, что сопровождается. Как вот ты идешь в твоей жизни, все новое, ценности другие, песни другие. В новую жизнь принеси старые песни, и ты посмотришь, в скором времени твоя жизнь новая станет старой. В новую жизнь понеси старую одежду, в которой ты ходил или ходила. А Господь указывает своим божественным перстом на то, что это неугодная одежда. И ты увидишь, что твоя новая жизнь станет очень скоро старой. И тебе снова нужно будет покаяние. Только потому, что не состоялось обращение. Ты не захотел подвести черту под старой жизнью. Итак, возлюби Господа. То есть Господь другой любви не принимает. Только одну. Господь принимает только ту любовь, которая от всего сердца и всем разумением, и всей силой твоей. Не должно быть и малейшего оставленного места, которое не отдано Богу, потому что именно оттуда начнется отступление и охлаждение твое. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Всех видит Господь. Он и злым, и добрым посылает, как написано, дождь и солнце. Всех видит. Всю землю обозревает. Помните, как это показано было в разговоре Бога с дьяволом? «Где ты был? Я обошел всю землю. Видел ли ты раба моего Иова? Нет такого праведного». Но он недаром был богобоязнен Иов, потому что ты кругом оградил его. Да, Бог обозревает всю землю. Ну и сатана обошел всю землю. Друзья, обозревает всю землю Господь, а поддерживает не всех. А тех, чье сердце вполне, то есть в полной мере предано Ему, вот тех поддерживает. Знаете, эти слова были сказаны однажды человеком Божиим, и они были обращены к Асе. Аса был царем. И вот были там обычные военные действия, друзья. Ну, такие отношения были между странами. Отдает Аса серебро Винодаду, Вааса отступает от его, ну, не осаждает больше, не строит там эту свое, значит, свое строение. Ну, такое обычное все. Ничего, кажется, не было знаменательного или особого. И внешне это все было обычно. Только Бог, который обозревает всю землю, Он видел, что сердце Асы не вполне Ему предано. Что через различные действия, которые он предпринимал, сердце не было предано Господу. И там сказано, вот поскольку твое сердце было не вполне предано Богу, то что? Отныне будут у тебя войны. Отныне будут войны. Друзья, давайте посмотрим на Псалом 138. Псалом 138. 14 стих. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, душа моя вполне сознает это». Вот так Давид говорит о том, что он понимает, и как он понимает то, что делает Господь. «Я дивно устроен, а душа моя вполне это понимает». Друзья, мы с вами не всегда вполне понимаем то, что с нами происходит. То, как мы устроены, ну, даже, может быть, это как бы и не очень так, не критически важно, как мы устроены, а вот вполне понимать или сознавать то, что происходит с нами или вокруг нас, нам необходимо. Вот если вполне не понимаем, допустим, блудный сын уходит от отца, потому что он не вполне сознавал то, что он делает по отношению к отцу, то, чем обернется эта свобода для него самого, то, как это делается, как это не делается, то есть нельзя требовать от отца принадлежащую часть имения, потому что отец еще живой. Требует отца часть имения, ты тем самым показываешь, что ты для меня уже мертвый. Друзья, вот вполне осознавать то, что происходит. Если бы человек, ну, ангел, которому сказано, ангел Ефесской церкви, напиши, я знаю, что ты делаешь, я знаю твои дела, я знаю твой труд, я знаю твою жертвенность, я знаю, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, нашел, что они лжецы. Если бы этот человек, этот ангел, понимал отчетливо, сознавал, что у него не хватает любви к Богу, то, наверное, даже не нужно было писать «имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Вполне сознавать то, где мы находимся, вполне сознавать нашу нужду. Если говорить об этом ангелу Ефесской церкви, друзья, то, ну, если бы так вот он был здесь в нашей среде, и мы бы ему сказали, смотри, ведь тебе же сказано было Словом Господним, что ты оставил первую любовь. И хотя у тебя есть труд, я думаю, что, друзья, возможно, вполне бы он сказал нам так. Но первую любовь я оставил. Другая-то любовь у меня есть? Есть вторая, третья, четвертая. Есть другая любовь. Я ведь люблю Господа. Но не то, чтобы я вот совершенно как бы отвлечен от Него. У меня есть. А Господь говорит, мне вот это вот твое начальное очень важно. Ты оставил этот путь любви. И я хочу, чтобы это было. Так вот, сознавай это глубоко. Вполне сознавай. Друзья, вот в чем вопрос. Ну, еще. Во второй книге Паралипоменон, в 25 главе, 2 стих, там говорится о царе, который действовал положительно, я так своими словами скажу, но сердце было как бы предано Господу, но не вполне. Не вполне. И, друзья, вот к величайшему сожалению, есть такая большая, большая беда в нашей жизни, когда мы с вами удовлетворяемся тем, что мы не вполне любим Господа. Это вообще страшное явление на самом деле. Когда нас удовлетворяет, друзья милые, те, которые вчера выходили сюда вперед, те, которые преклоняли колено и молились Господу, да не будет этого никогда в вашей жизни, чтобы вас удовлетворяло малое количество масла, как у этих неразумных дев. Не дай Господь, чтобы вас удовлетворяла недостаточность любви, при которой, как правило, человек не вполне сознает, что это плохо, и что это плохо обернется для него в будущем. Друзья, ну что еще можно? Я вот хотел бы такой пример прочесть. Книга Второзакония, 12 глава, 2 стих. «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом». Так Господь заповедал народу своему, когда вы придете, вы должны вот так вот вести себя, вы должны уничтожить, вы эти высоты должны разрушить, на которых приносили свои жертвы эти народы, к которым вы придете. Вы обязательно должны это сделать. Друзья, и что же получилось? Те высоты, которые оставались, плюс к ним, начиная с Раваама, стали строиться высоты уже царями израильскими. Ну, даже с Раваама это будет царь иудейский, да? Тем не менее, вот народ Божий начинает строить высоты. Господь очень ясно сказал, вы должны истребить, этого не должно быть. Начиная с Раваама и заканчивая Езекией. Посчитайте, сколько поколений прошло. В промежутке между Раваамом, который стал строить высоты, вплоть до Езекии, Иосафат, Иоас, Амасия, Азария, Иофам делали угодное, но при этом было написано, только высоты не были им отменены. Все правильно делал. Все хорошо делал, любил Господа, служил Ему, жертву приносил, Только высоты не были отменены. Вот одно малое, что оставалось. И надо сказать, что это передавалось, друзья, из поколения в поколение. Каждый сын, следующее поколение, от отца брал эту практику, служил Богу искренно, и как бы, ну вот, даже все делал хорошо, почти все, только высоты не были при этом отменены. И начиная с Иоаса, друзья, вот эта передача шла. Неотмененные высоты. Но вот у Иоафама рождается сын по имени Ахаз. Он становится царем, и о нем написано: «Делал он неугодное в очах Божьих». Вы посчитали, сколько поколений? 5, кажется, да? Те, которые передавали и передавали. И у второго поколения получалось служить Богу с неотмененными высотами, то есть не от полного сердца. И у следующего поколения, третьего, получалось служить Богу, при этом не отменялись высоты. И у четвертого поколения получалось служить Богу, и при этом не отменялись высоты, неугодные ему. И у пятого поколения все еще получалось служить Богу с неотмененными высотами. А вот шестое поколение отвергает вот это неполное служение и переходит на открытое нечестие. И делает этот царь неугодное в очах Божьих. Друзья, таким образом развивается и во что это выливается неполная преданность Богу. Она так просто не остается. Ты думаешь, ну я немножко что-то у себя оставлю. Да, Господь обновил мое сердце. Да, Он повел меня. Да, Он дал мне радость, ликование. Но вот что-то я удерживаю для себя. Высоты у тебя останутся. Возможно, у твоих детей еще останутся. Возможно, еще. Может быть, не будет 6 поколений. Может быть, твои дети уже отбросят все твое благочестие и станут жить жизнью, неугодной Богу. Не вполне преданной Богу сердце не остается в таком положении. Оно либо кается, либо превращается в сгусток нечестия. Что ты хочешь? Ты хочешь жить с неотмененными высотами? Это опасно. Апостол Петр после воскресения Иисуса Христа, Господа, произносит фразу, которая очень нам хорошо известна, друзья. Уже и Господь явился один раз, и второй раз, женам явился, и уже, кажется, принес утешение всем. И вдруг Петр говорит: «Иду ловить рыбу». А другие, вместо того, чтобы сказать: «Петр, да Господь же уже воскрес». Но это уже совсем другое. Ну, давай теперь мы у него спросим. Давай подождем его. Ну, давай, он же молиться нас учил. Помнишь, мы просили его: научи нас молиться. И он научил нас молиться. Давай помолимся. Давай попросим, поищем совета Божьего. Идем и мы с тобою. И пошли. И не поймали в ту ночь ничего. Друзья, вопрос такой. Почему у ученика, любящего Господа, появилось после 3 лет ученичества, после воскресения Господа, появилось вдруг желание вернуться к тому занятию, от которого Господь призвал и сказал: «Отныне будете ловцами человеков». Почему появилось такое желание? Друзья, оно появилось потому, что, если так можно образно сказать, не все мосты были сожжены. Это оказалось возможным. Протяни руку и возьми. Вот в нашем следовании, почему Господь говорит, что взявшийся за плуг и оборачивающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. Господь сказал, мы уже упоминали это во время этого лагеря, человек, который говорит: я хочу отца похоронить со всеми присущими обычаями той местности. Это будет долго, это будет оплакивание, это будут сетования, там родственники соберутся. Я хочу отца. Так это же от тебя там оставит. Пока ты будешь плакать, вот этот год там всего этого будет проходить, ты же там останешься. Ты не сможешь идти за мною. За мной идти можно только от полного сердца. Сердце должно быть полностью, до конца, до краев, заполнено любовью. Это будет сораспятие, ты от всего отказывайся. Сознательное ограничение, от всего отказывайся, только так ты можешь идти за Богом. Иначе на каком-то этапе ты повернешь. Пошел апостол Павел и Варнава на дело, на которое Дух Святой их послал. Вместе с ними шел Марк, молодой человек. Они дошли до определенного пункта, при котором Марк сказал: «Дальше я идти не могу или не хочу». Мы не знаем, только остается догадываться, но так или иначе он отстал от них и не пошел на дело. В середине их труда, когда трудности миссионерского пути были тяжелы, и двое опытных миссионеров пошли дальше, молодой отстал и вернулся. Апостол Павел говорит: «Я не хочу его брать больше». Он отнесся к делу Божию так, что вот вернулся. Друзья, только сердце, целиком и полностью преданное Господу, пройдет путь тернистый до конца. Иначе что-то нас остановит. Не грех, так трудности, не трудности, так любовь, привязанность к кому-то или к чему-то остановит нас от жертвенного, подлинного служения Богу. Я как-то рассказывал уже друзьям пример, который меня как-то самого очень взволновал. Рассказывает один брат, говорит, что я вот имени не помню, что один проповедник времен Чарльза Спёрджена, достаточно известный был в той местности, в Англии, и он, поскольку проповедовал без микрофонов, и мы вот не можем этого делать, да? Как только кто-то выходит сюда, и нет звука, мы сразу же проверяем, да? И смотрим, есть ли кто-то там, да? Вот, они проповедовали, несколько тысяч человек, вот Спёрджен, как известно, 7 тысяч. Он проповедует, и он должен был достаточно громко говорить, для того, чтобы 7-тысячная толпа его услышала. Этот проповедник тоже проповедовал очень громко, и такое напряжение голосовых связок привело его к болезни горла. Он пошла кровь из горла. И вот он ушел со служения, пришел в свою комнату, ему плохо, идет кровь. Ну, помогли ему, врачи стали обследовать. Говорят: если ты хочешь жить, тебе нужно сменить род твоих занятий. Ты не можешь больше публично выступать. Услышав такой приговор, этот проповедник встал на колени и говорит: «Господи, я же Тебе служу. Я же не просто занимаюсь каким-то моим там интересным делом. Я служу Тебе, и Ты видишь мое состояние. Я хочу Тебе принести вот эту болезнь свою. Господи, сделай что-нибудь. Я хочу трудиться для Тебя». Узнав о его болезни, другой служитель присылает ему письмо с одним единственным вопросом. В этом письме звучало следующее: «Отдано ли твое сердце целиком Христу?» Первая реакция проповедника, который сотни, а может быть тысячи людей привел ко Христу, была такая, знаете, как бы немножко острая. Как, почему мне так пишет? Я сам часто спрашивал других людей, задавал подобный вопрос. Почему этот служитель, его друг, спрашивает один-единственный вопрос? Отдано ли, предано ли твое сердце целиком Господу? А потом, говорит, стихла эта первая реакция, и я, говорит, так внутри услышал простой и ясный голос. Голос Божий. Нет. Этот голос его сразил. Упал на колени, стал плакать: «Господи, Ты видишь, что я тружусь для Тебя, но мое сердце вполне Тебе не предано». И тогда этот друг его, он так оставил такую запись для потомков благодарных. Говорит: «Я слушал его проповедь после этого. И если раньше я слушал моего друга, то теперь я слышал моего Господа». Друзья, неполная преданность Христу подстерегает каждого из нас. И это вопрос для самопроверки. Никто не может сказать, никто не может проверить. Я не могу сказать за вас, вы не можете сказать за меня. Какие-то признаки могут указывать на что-то, но до конца и полностью написано, никто не знает, что в человеке. Никто не знает. Знаем в какой-то мере мы, и знает досконально Господь. И вот спросить у него, это правильно, «Господи, а как мое сердце?» А может быть, мы и сами знаем, и мы знаем, что нам при этом нужно делать. Знаете, друзья, есть такое явление печальное, которое называется «безрезультатные покаяния». Это явление, которое сплошь и рядом сегодня, довольно распространенное и весьма, конечно, трагичное. Я помню одного молодого человека после большой конференции, которая проходила в Миннеаполисе много лет тому назад, и много душ выходило вперед для того, чтобы примириться с Господом. Позвонил этот человек, я был уже дома, он говорит: «Знаешь, я больше выходить не буду». Я обращаюсь к нему по имени, говорю: «Почему?» Говорит: «Я выходил 4-й раз». «И что же?» «Я выходил 4-й раз, но ни разу я не получил того, о чем просил». «И о чем?» «Ты?» Ну, он там по-другому обратился. Говорил, и другие тоже. Мы говорили с ним по телефону, и я задал ему вопрос: «Как ты думаешь, вот в нашем спасении ведь есть две стороны, Божья и наша, как ты мыслишь, вот Божья сторона прочная?» Ну, такие тексты, как «Придите ко мне все труждающиеся обремененные», абсолют, нет исключений, все. «И я успокою вас», Господь обещает всем. А еще он говорит, что «приходящего ко мне не изгоню вон». «Приходящего ко мне не изгоню вон». Достаточно этих двух обетований. Я спрашиваю: «Как ты видишь, Божья сторона прочная?» Он говорит: «Да». Значит, остается вопрос за нами. Значит, у нас что-то неправильно. А он говорит: «Все правильно». И тогда я ему сказал, я говорю: «Знаешь, третьей стороны-то нет. Если Божья прочна, то точно что-то у нас. А что мне делать?» Он спрашивает. Я говорю: «Знаешь, встань сейчас на колени и постарайся быть предельно честным с собой». Кстати, честными с собой мы тоже не всегда бываем. Этому тоже нужно учиться. И спроси Господа касательно себя: «Господи, что в моей жизни мешает обращению, возрождению?» И Господь, который не прячет от нас ничего, тебе обязательно скажет. Он говорит: «Хорошо». Положил трубку. Через 5 минут он звонит: «Я все знаю. Как только я встал на колени, я сказал: Господи, я приму любой свет Твой, который осветит мои пороки, мою связанность. Только покажи мне, я устал, Господи». И говорит, тут же как панорама, знаете, вот такая картина сразу, живая. Оказывается, этому парню 25 лет, в 7 лет было одно событие, тягостное событие, которое просто нужно развязывать. Как правило, оно остается, и оно является предметом душепопечительской работы. Друзья, и он говорит: «Вот это у меня было. Слишком маленький мальчик, но он сделал тогда деяние очень тяжелое». Я ему говорю: «Хорошо, вот видишь, Господь показывает». Друзья, есть проблема безрезультатных покаяний. И я хочу назвать причину этой проблемы. Если Слово Божие говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне», то, друзья, когда мы предлагаем Господу не все наше сердце, когда мы хотим только получить освобождение, когда мы хотим только, чтобы нам легче стало, Господь не принимает часть, половину нашего сердца, и поэтому ты ничего не получаешь. Он говорит: «Ты мне все сердце отдай». А ты торгуешься с Ним и все сердце не отдаешь, поэтому нет результатов. Вторая проблема, которую мы находим здесь в нашем размышлении сейчас, касательно христианской радости. Она тоже тут находится, друзья. Если мы вполне преданы Господу, то Его лицо обращено к нам. Ну, так написано, что Он обращает свое лицо. А вот пред Его лицом написано полнота радостей. Полнота, не просто какая-то радость, какие-то отблески. Полнота радости пред лицом Его. То есть, если твое сердце не вполне предано Господу, Он не обращает к тебе свое лицо, пред Его лицом полнота радости. Вот и все, нет радости. Отсутствие христианской радости по причине того, что ты не от всего сердца идешь за Господа. Друзья, и печально именно эта привычка. Привычка, которая подпитывается примером других верующих. Другие верующие живут в полсердца, живут в полсилы, любят наполовину своего сердца и ничего. Каждый месяц они вот как-то встречаются с Богом. Каждый месяц и каждый день они называются христианами. Все у них хорошо, годами идет. Господа не любят. А мы читаем такое слово: кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, то есть Господь близко, ты перед лицом Его пришествия не можешь жить в полсердца. Последнее, друзья. О Господе нашем сказано. Псалом 21, 15 стих. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Пророческое слово о нашем Господе Иисусе Христе. Так описывается: я пролился, как вода, сердце мое растаяло посреди меня. А знаете, почему оно растаяло? Потому что оно было вполне предано тому служению, на которое Отец послал Сына. Поэтому оно растаяло. Вы знаете, почему он не отступил? Написано: держу лицо, как кремень. Не отступил. Господь помогает. Потому что сердце было вполне предано. А если бы там хотя бы небольшой зазор был, хотя бы что-то немножко, отступил бы, поколебалось бы. Если сердце не будет в полной мере заполнено Христом, ты отступишь. Слишком тяжелы испытания последнего времени. Слишком много увеличивается и умножается беззаконие. Вы помните, как сказано? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Давление беззакония велико, растление похотью. Мы окружены, с братьями вчера говорили, что Господь создавал среду погружения. Напиши, навержи, говори о Слове Божьем, ложась, говори, вставая. А сатана сегодня создал среду погружения, когда везде и всюду грех царит, и он давит на тебя. В учебном заведении, на работе, где бы ты ни находился, давление этой среды погружения. Страшно? Страшно. Но если твое сердце не будет вполне предано Господу, не устоишь в каком-то, скажем так, лучшем случае, хотя это не лучший случай, ты превратишься в общий поток, я бы сказал, такой бесцветный, знаете. Течешь и течешь. Вроде называешься, вроде поешь, вроде какое-то присутствие благодати есть. Друзья, это то, что Господу не угодно. Я вас прошу и умоляю именем Господа, тех, которые примирились с Ним вчера, не прельститесь жизнью со Христом в полсердца. Не обманитесь примером других христиан, которые пытаются долгие годы жить так. Не сочтите за норму охлажденные христианские сердца. Есть те развилки, при которых нам нужно принимать решения. Господь говорит Петру: Любишь ли ты меня? Да, люблю. Снова вопрос, любишь ли? И так вот до третьего. Проникает глубоко, осознает вполне, как мы уже говорили. А потом что? Паси агнцев моих. Ну, Господи, паси агнцев, понятно, как бы отчасти, но... А тут и Иоанн идет. Видя идущего Иоанна, он говорит, Господи, а он что? А это развилка. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, ты иди за мною. Тебе одному придется. Господи, да мы же с Иоанном были на горе Преображения. Втроем мы там были, с Иоанном и Иаковом. Он же ведь как бы приближен к тебе. Ну так вдвоем пошли, легче будет. Мы по двое ходили, когда ты посылал нас на миссию. Легче было. А теперь одному, да, вполне возможно тебе, сестра и брат, придется одному идти. Возможно, в среде молодежи ты будешь одинок. Когда ты будешь любить Господа всем сердцем, когда ты не будешь разделять свое сердце на половинку частную и Божью, ты будешь одинок или одинока, тебе будет плохо, кто-то будет смеяться, кто-то будет называть тебя святошей, кто-то будет издеваться над твоей преданностью Христу. И ты будешь говорить, Господи, а где еще кто-то рядом, с кем бы я вместе пошла или пошел? А Господь тебе скажет, что тебе да для них? Ты иди за мною, иди за ним. Люби его всем сердцем, всеми силами, всем разумением твоим. Друзья, перед лицом второго пришествия нашего Господа, когда отступление охватит страны и континенты нашей крохотной планеты, будут те единицы, которые будут получать благодать Бога для того, чтобы выжить, трудиться и встретить Его с неспостыженными лицами. Вполне возможно, придет то время, когда больших собраний не будет, когда будут гонения на христиан, когда нужно будет выживать в сугубо тесных обстоятельствах. Люби Господа всем сердцем, выживешь. Если ты зависим от какого-то, общего положения дел в христианстве, и ты не связан с ним личной глубокой любовью, не выживешь. Я хотел бы помолиться с вами, друзья. Ну, вот такой, наверное, нашей уже последней общей молитвой в этом лагере. Признаюсь, я несказанно рад, что Господь подарил мне, совершенно того недостоин, такое прекрасное общение в течение этих нескольких дней. Я наслаждался пением христианским, я слушал проповеди братьев, молился вместе со всеми вами, и сердце мое переполнено благодарностью Господу. Я совершенно уверен, что Господь устроил эту встречу. Через несколько часов, переезд в Миннеаполис, в Шакопе, но мы расстанемся. Как бы нам и не хотелось этого, нам придется расстаться. Надеюсь, на время. Но вот как мы будем расставаться? Что дальше будет? Будем ли мы ходить пред Богом, с преданным сердцем, посвященным, сердцем, которое переполнено любовью. Я именно об этом хотел бы помолиться сейчас, чтобы дал Господь такой ревности, такой силы, вот так прилепиться к Нему, чтобы ничто не находило больше места в моем сердце, кроме Его самого. Аминь.